Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой, Александр Тимофеевский и его учителя. Сегодня мы продолжаем разговор с поэтом и сценаристом Александром Павловичем Тимофеевским, начатый на прошлой неделе. 30 лет вынужденного внешнего молчания из-за запрета на поэтическое имя ничуть не остановили в Тимофеевском напряженного разговора внутреннего, и в перестройку начали выходить одна за другой его сборники «Зимующим птицам», «Песня скорбных душой», «Опоздавший стрелок», «108-стиший и наивный Гамлет», «Письма в Париж о сущности любви» и многие другие, в том числе и стихи для детей. Конечно, для каждого русскоговорящего ребенка Александр Павлович – человек родной. Это он придумал стихи к песне «Крокодила Гены». В семье это сочинение называют «Песней про рептилию». Но начнем мы программу с серьезной темы. С участия Александра Тимофеевского в самиздатском альманахе «Синтаксис» Александра Гинзбурга, три номера которого вышли в 1959-60 годах. Из-за всего этого его жизнь и поломалась. В разговоре участвует сын Александра Павловича, эссеист и блогер Александр Тимофеевский-младший.
Александр Павлович, как появился Алек Гинзбург на вашем горизонте?
В те времена я работал уже в Таджикистане, потому что я окончил институт в ГИК. Родился Шурик, который тут сейчас рядом с нами. Мы жили 8 человек в одной большой комнате, но все было довольно тяжеловато. Я зарабатывал ₽70, вот теперь, по-моему, я не вру, за отзыв на стихи, потому что студентом там работал. Сейчас опять уйду в дебри, у Булата Акуджава. Я работал у Булата внештатным таким консультантом, будучи студентом, но я-то тоже не знал, что он Булат Акуджава, он еще песен не пел. Был просто какой-то начальник, Акуджава, который мне выписывал эти самые ₽70. Вот. Я уехал в Таджикистан. Я не знаю, каким образом Гинзбургу попали мои стихи, но они попали.
А вот что ему попало? Политические?
Вот это трудно ответить на этот вопрос. Потом, опять немножко забегая вперед, я был первым свидетелем, которого допрашивали по делу Гинзбурга. Первым был я. Вот. И действительно, из всех замечательных поэтов, которых выбрал 20-летний мальчик, ну, это было чудо какое-то, понимаете, все-таки никто из них не печатался. Вот как это произошло? Удивительный вкус. Стихи эти ходили в рукописях. И вот он, ну, вы все это знаете, у вас говорилось о том, кого он выбрал. Правда, существует легенда, память подводит, но говаривали, что он имел доступ к библиотеке Ермилова. Вот так, да. А Ермилов всех тех писателей, которых он распинал, он хранил их произведения, у него была едва ли не лучшая библиотека из всех библиотек, которые могли быть. Поэтому у Алика выработался такой чудный вкус, и он отобрал таких замечательных поэтов. Но мне хочется сказать, что он был вообще вот удивительный человек. Как к нему попали мои стихи, я не знаю, я не давал. Но факт тот, что потом я, безусловно, ему читал политические стихи. И я читал «На смерть Фадеева», и я, конечно, ему читал, прочитал вам все стихотворение, попробую его прочесть по памяти, вот, потому что оно хоть и гражданское, но я его не стыжусь. Это было написано уже позже, конечно, 59-й год или 58-й. Это репетиция парада, которая застала меня вместе с матерью Александра Александровича на перекрестке улицы Горького, которую мы никак не могли пересечь. Я сказал, там еще был один человек, сказал: ребят, я завтра напишу стихи об этом. Примета времени молчания, могучих рек земли мельчания, ночей кромешных пустота и дел сердечных простота, как обесценены слова. Когда-то громкие звучания не выдержали развенчания, примета времени – молчание. Примета времени – молчание. Предпраздничная кутерьма, ноябрьский ветер, злой и хлесткий, бесчинствует на перекрестке, стоят такси, оцепенев, и не мигают светофоры по главной улице в стране. Проходят бронетранспортеры, проходят танки по Москве, и только стекол дребезжания. Прохожий ежится в тоске. Примета времени – молчание. Мысль бьется рыбою, облеты впрямь и вкривь, в обход, в облеты, что ж, живой воды журчание сковало льдом повсюду, сплошь. Мысль изреченная – есть ложь. Примета времени – молчание. Вот, так что Алик имел мои стихи. Там были еще очень смешные стихи, которых ты не знаешь, Данчурик. И он хотел их дать все-таки в четвертом выпуске. Как по всей Москве плачет стон, или в стране плачет стон и крик, как у нас в Москве помирал старик. И, кончая жизнь, чуя смертный час, Маленкову он отдавал наказ. Вызываю я в людях смертный страх, сила вся моя в галифе штанах. Ты скачи скорей до Китай. Страны, передай туда галифе штаны. У меня есть друг Ляо Шао Ци. Тут и стал старик отдавать концы. Похоронный звон над Москвой стоит, на лихом коне Маленков летит, но на полпути он попал в просаг, тогда он зашел в кабак. Он зашел туда переждать дождя, а пропил коня и штаны вождя. В общем, это целый эпос. Не знал, что?
Не знал.
Вот это было в архивах у Алика. Но Алик, я думаю, меня берег. Он вообще был человек необычайной доброты, сердечности. Он жителку тебе приносил, когда мама твоя умерла. Вы представляете? Не стало у этого человека матери. Ему было 3 года. Я жил в это время в Таджикистане. Скорее всего, даже не в Таджикистане, я был в это время на Памире, в Хароге. Вот. И Алик одевался Дедом Морозом, и как Дед Мороз приносил елку и подарки моему сыну.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Тимофеевский и его учителя. Сегодня мы продолжаем разговор с поэтом и сценаристом Александром Павловичем Тимофеевским. В беседе принимает участие и сын Александра Тимофеевский-младший.
Папа, расскажи про КГБ.
Про КГБ...
Что тебя первого вызывали.
История была такая. Я работал редактором на «Таджикфильме», и Екатерина Алексеевна Фурсова, в то время министр культуры, она устраивала кустовые, это так называлось, встречи. То есть Казахстан и Средняя Азия, Узбекистан, Киргизия и так далее. И вот я был в одной из таких встреч. С этой встречи все и началось. И сижу у нее за круглым столом. Еще все я чувствую себя студентом. И записываю то, что она говорит. Она говорит Ким Ягарову, а фильмы за вас кто будет снимать? Пушкин, что ли? Слава Богу, он умер. Я в блокнотик записываю эти золотые слова. Вот. А потом выхожу в фойе, и там какой-то плюгавенький человек подходит ко мне и говорит, а вы не знаете, кто здесь Тимофеевский? Я говорю, я знаю, это я. Он говорит, вами интересуется в комитете. Я думаю, елки-палки, только я побывал у Фурсовой, уже заинтересовались мной в Госкино, наверное, на повышение пойду. Мне тут говорят, в Госкомитете госбезопасности. Вот, вы не могли бы со мной пройти? Вот, я отправился, и первый допрос длился 8 часов.
8 часов, да?
Да. Я думаю, вот-вот будет у меня обыск. Но я же не мог сказать об этом матери, а я в командировке. Кстати, потом возникла у меня мысль, а чего они меня там взяли-то в приемной у Фурсовой? Ведь они могли взять меня на квартире у мамы, они меня могли взять на улице, вообще где угодно. Взять за ручку и повезти вот в этот самый большой дом. Нет, они взяли там. Я подумал, не был ли это щелчок по носу от КГБ всесильному члену президиума ЦК КПСС одной из семи. Екатерина Алексеевна была одной из семи олигархов. Вот тогда. Не знаю. Может быть, это безумное мое честолюбие. Вот. Но как бы там ни было, я понял, что вот-вот это будет, и я вывалил все стихи свои в ванну, спичку, керосину, начал их жечь. Тут-то и пришла баба. Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Я говорю, баба, у меня наступил новый период совершенно. Ты читала Гоголя? Вот ему не понравились второй том, а я решил все это к чертовой матери сжечь. Куда угодно. Ты что, с ума сошел? В квартире. Поезжай к родителям жены. А мама и Надежда Марковна и Александр Петрович жили у кого-то на даче. Ну да, конечно. Значит, меня должны устроить обыск, и я пойду со всем этим барахлом на дачу к родителям жены. Хорошо, я взял в чемодан, все это обратно сложил, пошел с этим чемоданом. Смотрю такси. Я к такси. А там какой-то человек. Я говорю, я первый. Таксист мне шепчет или как-то так говорит сторонкой, это КГБшник, елки-палки. А тут автобус. Я рванул к автобусу, сел в автобус, проехал 5-6 остановок, потом вышел, пошел на помойку и выбросил туда все эти стихи. Но я думаю, вот на смерть Фадеева... Потом они там порылись в помойке, и так к ним попало это стихотворение.
А что они тебя спрашивали в КГБ? 8 часов, про что говорили?
Вот это поразительная вещь. Вот этих московских разговоров я не помню. Вообще память стирает все, кроме анекдотических историй. Анекдотическая история, например, такая. Что вы можете нам сказать о Сабгире? Значит, я быстро соображаю, что это аббревиатура, и говорю, к еврейским националистическим организациям никакого отношения не имею. Вот, с Генрихом я познакомился несколько позже, года через полтора только. Вот, тогда я этого не знал.
Первый допрос был уже в Москве?
На Лубянке.
На Лубянке уже?
Лубянке.
То есть вас что, заставили приехать? Вас привезли?
Так или вот как? Этот человек, вот же из Фурцевой, он просто меня взял за ручку. Ну, нет, он не брал за ручку, он шел рядом со мной. И из это Министерства странно. Культуры он привез меня на площадь Дзержинского. И там вот был первый допрос. В основном, значит, меня спрашивали об Алике, естественно, и о синтаксисе, ну и о слове.
О слове?
Да. А слово было в синтаксисе. Вот, кстати, единственное стихотворение политического характера. Могу прочесть?
Да, конечно.
По-моему, с него и начинается. А интересно. А, я не датирую стихи, обидно. Я думаю, 56-го или 57-го, не знаю. Стертой монетой упало слово, а я хочу поднять его снова, чтоб все увидели блеск металла. Для этого жизни должно быть мало. Родилось слово, как правда гола, оно трепетало, как в небе голубь, и шли за ним на смерть и на голод. Звучало слово в сердечном стуке, и вдруг попало к убийце в руки. Там, где орудовал вор кастетом, его находили по всем приметам. Оно прикрывало хватку воровью, себя покрывало грязью и кровью, и вор по свету пустил фальшивку из слов похожих, скроив подшивку. Была подхвачена мысль ханжами издать миллионными тиражами. Слово трепали в богатых дачах, в дешевых радиопередачах. И слово твердили в речах елейных, повседневных и юбилейных. И слово жрело и разбухало, осточертело всем и упало. Стертой монетой упало слово. Кому, как не нам, поднять его снова.
Да, вот это было гораздо лучше. Молчание гораздо лучше, как стихи.
Да, да,
гораздо лучше. А да. почему Гинзбург выбрал эти стихи, а не молчание? Молчание очень хорошие стихи, и они вместе с тем совершенно политические.
Слово было написано, видимо, раньше.
Но молчание уже было, когда выходил синтез.
Молчание было.
Да. Вот. И Гинзбург выбрал слово. То есть он выбрал более прямое публицистическое строение, а не более образное.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Тимофеевский и его учителя.
Мои стихи попали к Гинзбургу раньше, чем мы с ним познакомились. Может быть, их ему передавала Инка Корхова. Может быть, каким-то другим путем. Я у нее спрашивал. Она говорит, я ничего не помню. Как-то они попались. И вот, когда мы познакомились и подружились с Аликом, и был момент какой-то очень близкой дружбы, вот одно время, вот потом как-то немножко нас разметало, но уже, может быть, был третий выпуск-то, понимаешь? Я ходил с ним по улице, вот как вам читал «Приметы времени молчания», вот, а сверстан уже был этот самый... Я не помню точно.
Понятно.
Александр Павлович, а когда Гинзбург собирал первый номер синтаксиса, вы были знакомы?
Думаю, что нет.
То есть он собирался поместить ваши стихи без вашего ведома?
Щепетильный, конечно, очень вопрос, но я просто не берусь на него ответить. Я просто это плохо помню. Единственное, что я могу сказать совершенно точно, что я ему стихов не давал. Он познакомился сначала с моими стихами, потом со мной. Я же живу в Таджикистане, понимаешь?
Это же ровно тот вопрос, который должны тебе были задавать в КГБ. Именно этот. И это вот то, что сейчас сказал Иван Никитич, это было твое алиби перед ними. Вот то, что сейчас не можешь вспомнить.
Хорошенько вспоминайте, Александр Павлович.
Но дело в том, что прошло 50 лет, а в КГБ меня горяченького, тепленького спрашивали, сказать им, что я не помню. В Душанбе уже, вот там был замечательный разговор в КГБ, вот там мы говорили об искусстве, о поэзии, о современном кинематографе, и там тоже это длилось без конца. А когда я очень сильно устал, а как вы относитесь к Фадееву? И тут я понял, что все. Мышеловочка захлопнулась, потому что там слова «Покуда система жива».
Въедливо читали.
Они мне сказали, нам прочесть стихотворение или вы нам его прочтете. Я говорю, я вам сам прочту. Тогда у меня была память очень хорошая, я легко прочел его.
С выражением прочли?
С выражением. Там дело шло вот как. Вот в этом чемодане, почему я решил чемодан? Потому что мне предъявляли другие стихи. Там были стихи Слуцкого, там были стихи Коржавина, с которым я был в то время хорошо знаком. Вот и стихи, которые его любил. Кстати, вот вы вначале спросили, наверное, некоторым образом Коржавин был моим учителем. Если может так высокопарно говорить, сейчас быстро слов не нахожу, подходящих моим учителем как гражданского поэта, если позволительно так выразиться, хотя бы не хотелось.
Папа, вот. А вот, кстати, расскажи, вот очень интересно, мы сейчас пришли к очень интересной теме, к теме твоих взаимоотношений с поэзией этого времени, да? И здесь вот есть несколько сюжетов, которые я совершенно тоже знаю очень плохо. Во-первых, твои отношения с главными кумирами времени, с Евтушенко, Вознесенским, с Беллой Ахмадулиной, и, с другой стороны, твои отношения с Пастернаком.
А были и такие с Пастернаком?
Ну, мне посчастливилось с ним встретиться. Значит, у Беллы я любил «Дождь», поэму о дожде. Вот, и сейчас считаю, что она прекрасна. У Евтушенко «Ах, свадьбы, дни военные, мы те, кто в дальнее уверовал, безденежные мастера». Вообще Евтушенко не любил. Кроме некоторых отдельных стихов, скажем, типа «Идут белые снеги. Я тоже выйду, не печалюсь о смерти, без смерти не жду. Но я всегда, думая о поэзии и о стихах, в первую очередь думал о лице поэта. Вот. И так бесконечно дорого, скажем, лицо Александра Сергеевича, которое так отчетливо видно не только в его прекрасных стихах, в его удивительной прозе, не только, скажем, в «Капитанской дочке», но и в потрясающих его письмах жене. Вот это удивительная вещь. И также с другими, так, Блок. Лицо Евтушенко мне мало симпатично.
Андрей Андреевич?
Он говорит вестимо и прячет, словно вор, свой нестерпимо синий, свой нестеровский взор. Ну, несколько замечательных стихов в юности. Вообще, мне вот нравились их ранние стихи, и больше всего, наверное, Беллы, но потом все они из моей жизни ушли и перестали быть мне интересными.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Тимофеевский и его учителя. Мы продолжаем разговор с поэтом и сценаристом Александром Павловичем Тимофеевским.
А вот Пастернак, как вы встретились?
Мне кажется, я все время все же говорю не о том, что для меня является главным. Ну, коль скоро вы спросили, работал у Акуджава, я уже об этом говорил. И когда началась вот эта вот чудовищная свистопляска, суд над ведьмами с Нобелевской премией, я и получил от некого графомана стихотворение на отзыв, где сообщалось о том, что ему приснился сон, что Пастернак ему сует окровавленные доллары и говорит: «Вот бери, теперь ты будешь наш», и так далее. Как у него и у его любимого кота встали волосы на голове, ну, у кота, вероятно, все-таки шерсть встала на голове, и так далее. И как он проснулся и радовался тому, что все же это страшное не случилось, он не взял кровавых долларов. Вот. И это всего лишь сон. И я решил после этого поехать к Борису Леонидовичу и сказать ему какие-то добрые слова. И отправился вместе со своей приятельницей, мы приехали в Переделкино. И удивительно, вы знаете, я до этого москвич, коренной, уже взрослый молодой человек, я никогда не был в Переделкино. Было осеннее время, и нас совершенно поразила какая-то глухота, темно, огни не горят, такое ощущение, что все писатели живут за колючей проволокой, стучимся, спрашиваем: «Вы не подскажете, как пройти к Пастернаку?» Захлапываются двери, калитки, никто не отвечает. Наконец, выходим на улицу Павленко, вот, и открытый настежь ворот. Ворота открыты настежь. Это был первый дом, где были ворота открыты. Мы пришли. Ощущение такое, что Борис Леонидович как бы ждал нас. Но это глупость полная, но почему-то в памяти осталось, что он стоит на крыльце и говорит: «Вы кто такие? Ну вот мы студенты, мы хотели к вам прийти». Он говорит: «А вы не из литературного института?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Ну, тогда заходите, потому что третьего дня приходили студенты литературного института и бросали в окно чернильницы, не проливашки, били окно, заливали их чернилами, тогда была такая мода бросать эти штуки фарфоровые, значит, в окна американского посольства, а заодно и в окна Бориса Леонидовича». Вот. И мы пришли туда, и мы сказали, что мы любим его очень, что мы восхищаемся его стихами. Это не только мнение нас двоих, о многих. И он тоже говорил нам какие-то вещи, которые как бы до сих пор не разгаданы. Ну, например, он говорит, вы знаете, у меня отложение солей, и я после обеда всегда совершаю прогулку и прогуливаю свою больную ногу. Но он ошибался, у него был рак вначале, а кто-то из не очень опытных врачей, видимо, ему дал такой диагноз. Вот. А по утрам я пишу рассказы. Я сейчас пишу не стихи, я пишу рассказы. Где эти рассказы? Вот такая странная история. Вторая. Я его спросил, скажите, а какие стихи свои вы считаете лучшими? Он сказал, вакханалия. И я подумал тогда, что, может быть, это как бывает с каждым поэтом, поэт живет последними стихами. И поэтому последние стихи ему кажутся, если не лучшими, то, во всяком случае, самыми важными. Это то, чем он сейчас живет. Но позднее я пришел к мысли о том, что вакханалия – это действительно очень важное и необходимое, необходимое в то время для написания стихотворения или маленькая поэма Пастернака.
Это просто великая поэма.
Да.
Она прекрасная. Мне кажется, что она таки лучшая. Он был абсолютно прав.
Она может быть так категорически, как ты, я боюсь сказать, но она была важнейшей и необходимой. И замечательно там ощущение того, что он находится на грани двух времен. Он это очень чувствовал, перемену эпохи, и поэтому необходимо было сказать эти слова, и они были очень важны. Но, кстати, там совершенно потрясающе это и в лейтенанте Шмидте, когда влюбленная в него Цветаева ему пишет, как вы вообще бог поэзии, вы пан, вы так чувствуете природу, как никто в мире. Зачем вам эти политические стихи? Пастернак что-то невнятное ей отвечал. И дальше, когда его вызывают на президиум Союза писателей, он больной, думает, как бы объяснить Алёше, для чего он написал «Живаго». А эти стихи там лежат. Я 30 лет вынашивал любовь к родному краю, и снисхождения вашего не жду и не теряю. Я знаю, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже жертва века. Я знаю, столб, у которого я стану, будет гранью двух разных эпох истории и радуюсь избранию. Вот поразительная история. Стихи были написаны именно за 30 лет до истории с Нобелевской премией. Еще мы спросили его, кого вы любите из современных поэтов. Он сказал Вознесенского и Евтушенко. Но что-то Вознесенский ко мне в последнее время перестал заходить. Причем вот поразительно. Ведь вот мы сейчас все улыбаемся, когда я произнес эти слова, но Борис Леонидович их произносил совершенно без всякой задней мысли. Абсолютно. Вот приходил часто, бывало, а тут перестал. Ну, может быть, он заболел,
или
влюбился. Да, роман с девушкой. Ну, все возможно, молодой человек, может быть.
Обычно у Пастернака посетители сидели долго. Он не отпускал. Вы долго сидели?
Довольно долго. Часа два, может быть, да.
Чай пили?
Вот это я не помню, но помню, что он передал последние стихи. И это был поразительный жест доверия к нам. Вот, он передал Нобелевскую премию. Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, света, за мною шум погони, мне отсюда хода нет. Историки считают, что Нобелевская премия была написана по времени позже, а этого не может быть, и этому есть свидетели я и моя приятельница, которые были у Пастернака, а мы пришли буквально через 2 недели после того, как появилась статья в «Правде», или через 10 дней, не долее того, вот как это все происходило. А в исторических справочниках Нобелевская премия на 2 месяца позже. Но там еще ряд стихов из цикла «Когда разгуляется». Или, как сказал Борис Леонидович, это продолжение цикла «Когда разгуляется». Вот так он нам сказал.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «Мифы и репутации», у микрофона Иван Толстой, Тимофеевский и его учителя.
Очень жалею, что я не спросил Пастернака про это. Мне очень хотелось спросить, но я этого не сделал, и про Хлебникова его тоже не спросил.
А ты уже любил Хлебникова тогда?
Да.
Вот это очень важная для отца тема — Хлебников, такая совершенно еще не затронутая никак. Ты говоришь только про как бы русскую классическую поэзию.
Ну вот, Иван Никитович у меня спрашивал про школу, а это Хлебников начинается со школы, с 7 класса. Значит, история такая. Сочинение написать по Толстому, после бала или что-нибудь такое в этом духе. Едва ли не первое сочинение. Для этого нам, 7-классникам, дается 4 урока. Поскольку 4 урока у преподавателя литературы никогда не бывает, то чертежник отдает свои уроки, и 2 урока литературы, получается 4, прекрасно. Но вначале чертежник. И вот мы сидим, пишем вступление, там основная тема, пункт 1, пункт 2, пункт 3 и так далее. Не помню, какой был образец для всего этого, но, в общем, ребята занимаются этим делом. А я говорю, а кто написал уже сочинение, может уходить? Чертежник с удивлением на меня смотрит, ну, если, говорит, оно у вас готово, что ж, идите. Я даю ему сложенный листочек, делаю ребятам ручкой и ухожу. Вот. А у меня было там написано: давным-давно когда-то в бездушной и пустой семье аристократа родился граф Толстой. Лет в 5 уже за книжкой он повторял «Das ist», но Левушка мальчишкой не очень был казист. Учение в школе драма, но маленький Толстой любил папа и маму с душевной простотой. Как комильфо бывалый, учился так и сяк, но был веселый, малый и выпитный дурак. Ну, в общем, всякие такого рода глупости. Вот довольно длинные стихи. Короче говоря, меня исключили из школы. Вот. Мама пришла, долго за меня просила, и меня, наконец, в школу вернули. Вернули, значит, меня в школу, а учителя литературы звали Пус. Прозвище у него было Пус. Он был толстый человек, вроде... Вот. И как-то он почти спиной, стоя ко мне, протягивает... мне какой-то старинный такой журнал или альманах и говорит: возьми. Я говорю: а когда вернуть? Он говорит: можешь не возвращать. Я прихожу домой, разворачиваю этот фолиант. Это Хлебников. Муха, нежное имя, красивое, ты лапками рыльца моешь, а там за Ивою письмо ешь. Я совершенно потрясен. Каждое слово совершенно свежо. Это чудо какое-то, боже ты мой. И потом, через много лет, я понял, что это был мне подарок и награда за мое стихотворение по Толстого. А я полюбил Хлебникова. И одно из первых дел, которые я сделал раньше, чем заниматься своими книгами, я издал со своими комментариями книжечку маленькую Хлебникова.
Александр Павлович, как вы прочитали Хлебникова, понятно. Но вы упоминали и Бальмонта, и Блока, и других символистов. Мой вопрос о самиздате. Где ходили эти стихи? Каким образом вы их брали? Кому отдавали? Кому возвращали их? Ведь это 40-е, начало 50-х годов. Все же это не печаталось, ну, за исключением Блока, скажем, да? Как это все доставалось? Как это все...
Ну,
какая,
знаете,
практика была?
Все очень по-разному. Существовали удивительные, совершенно парадоксальные вещи. Когда я учился в 10 классе, это 52-й год, вот еще при жизни Сталина, я не вылезал из Ленинской или из исторической библиотеки. Курилка Ленинской библиотеки – это было собрание, ну, полудиссидентов, тех людей, из которых потом диссиденты вырастали. Мы там курили, мы там говорили о том, что было самым главным для нас. Я проводил там по 8 часов. Да, вот, кстати, ты меня спросил, а как это все получалось? Вот еще был какой толчок. Я получил стенограммы съездов. Все школьники и студенты моего возраста, моего поколения, они обязательно был урок истории партии, и там читали резолюции съездов. Но я при жизни Сталина прочел стенограммы. А в стенограммах «Мы вам не дадим крови товарища Бухарина». То есть кое-что я уже узнал и почерпнул оттуда, и это было в Ленинской библиотеке. Причем, да, а если бы это нашли на частной квартире, то хозяин бы получил 10 лет. А мне, школьнику, десятикласснику, это дали. Вот. Там же я прочел впервые Цветаеву, которая издавалась в Германии, ее какие-то ранние стихи. Я должен вам сказать, что я очень люблю Марину Ивановну. Вот, я был позже...
И сейчас
очень
любил.
И
тогда любил.
А вот тогда нет. Я не понял. Мне не понравились ее ранние стихи. Меня еще раздражало, что она пишет каждый день. И там в этих книгах вот я больше всего обратил внимание на то, что 1 февраля, 2 февраля, 3 февраля, 3-го... Ёлки-палки, графовалка какая-то. Это значит... 52-53 год, 56 год, я читаю поэму конца, и я потрясен, и я понимаю, что это сильнее, чем «Облако в штанах», это потрясающе совершенно, и совершенно меняется отношение к Марине Ивановне. Тогда
хорошо.
Я не понял.
А, Марина Ивановна, это тема отдельная. А вот спросил Иван, эти же книги все, я хочу сказать, что эти же все книги были в библиотеке отца твоего, там же были все старые книги, старые издания. Тут же, я не знаю, тот же Блок, Бальмонт, символисты, все же были, да?
Нет, ну Блок был не проблема вообще. Да. Блока можно было взять.
Вот этот камень, который ты мне подарил, это же книга бабушки.
Это книга бабушки.
Да, то есть это было в доме все это было.
Да. И в других домах.
Да, и в других домах.
И с кем мамы, дружила и бабы, моя мама,
конечно,
и
где
дружила.
Все эти книги были, Иван, вы же знаете, они все были. То есть были старые дореволюционные издания, которые ты, не боясь, читал.
Были, но я говорю, опять все было невероятно парадоксально. Мой друг Вася Королев, 53-й год. Не помню, при жизни великого отца или уже после его, но, в общем, на грани. Он говорит, я на крючке у КГБ. Я говорю, что ты так решил? Он говорит, а ты знаешь, у меня красным помечено в моей книжечке библиотечной, там какой-то красный значок стоит. Я говорю, а почему? Ну что, с чего он взял? Да ты знаешь, я брал Леонида Андреева. А у меня были хорошие отношения с библиотекаршами, я вообще очень с ними легко сходился. Я говорю, а что означает красный значок в этой книжке? Она мне говорит... А это значит, что читатель не вовремя возвращает книги. Вот. Но в то же время мой друг Юра Шухартроцкий работал в библиотеке. И был костер а на костре сжигали Ильфа и Петрова. Вот такие разные совершенно...
Ильфа и Петрова сжигали в каком году?
В 1953-м. При жизни Сталина, незадолго до его смерти, в одной из центральных газет, не помню где, в «Правде» или в литературной газете, вышла большая статья по поводу Ильфа и Петрова. «Золотого теленка» и «12 стульев». О том, какая это бяка. Вот. И книги сжигались. Только Муниза, как у Гитлера, публичному посидях, а на заднем дворе в библиотеке вот это уничтожает карамольная литература. Вот я хочу прочесть стихи, посвященные моему старшему сыну. Это было во времена, когда Шурик постоянно жил в Питере, а мы, несмотря на это, с ним тогда хорошо дружили. И как-то по довольно сложным обстоятельствам я попал в Петербург, но Шурика как раз там не было. Но всю ночь ходил по городу, и вот получилось такое стихотворение. Это точно помню дату, 1980 год. «О, Петроград, советская Помпея, под пеплом похороненная вмиг, где на руины варвары глазеют и топчут их, не различая их. Ты возьмешь лихача, дашь на чай ему 10 копеек, ты заедешь за мной, и мы будем с тобою катить вдоль фонтанки и мойки, как по улицам мертвой Помпеи, где осталось все так, как должно было в сущности быть».
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Тимофеевский и его учителя. Мы продолжаем разговор с поэтом и сценаристом Александром Павловичем Тимофеевским.
Александр Павлович, хорошо, а современные стихи, вот послевоенные, листочки, какие ходили в 50-е годы? Какой был самиздат? Ну вот до Алика, до синтаксиса. Я так понимаю, вы и были самиздатом. Это понятно.
А кто еще отдал свое творение? Это же был типичный самиздат. Нобелевская премия.
Нет, это
и был самиздат.
Дорогой мой, не только Пастернак, там был, скажем, и Михалков самиздат. Ей-богу, басни его еще были не напечатаны. Никто не мешал их напечатать, никакая цензура не была против Михалкова. Но дело в том, что просто не были напечатаны. Вот лежат в издательстве, напечатывают, выйдет в типографии и так далее. А они пока ходят по рукам. И мы читаем там, но заглянул я в Брема, пятый том, и там прочел про львов такие вещи, и сколько львы живут, и кое-что похлеще. Ёлки-палки, какая карамола. Вот так. Вот так. Но все-таки выбрал Гинзбург не Михалкова, а Бродского. Понимаете?
А к Бродскому, какое, это очень интересная тема, к Бродскому какое у тебя тогда было отношение?
Ну, тогда, в общем, как и сейчас, я очень любил его ранние стихи. «Ни страны, ни погоса, не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать». Или «Рождественский романс».
А более поздние?
«Осенний крик ястреба», да. «Колыбельная песня трески». Но особенно все-таки, как говорил Наштейн, «Удар в сердце» ранние стихи. Хотя «Осенний крик» замечательное стихотворение. Но есть вот еще такая шкала, о которой никогда не пишут критики. Вот я об этом не раз размышлял, Иван Никитович. Это шкала вдохновения, понимаете? И вот, скажем, Пушкин, ну, «Пир во время чумы» или «Сцена из Фауста». Может быть, многие согласятся с тем, что это одни из лучших стихов. Я так считаю, но а шкала вдохновения – вакхическая песня. Подымем бокалы, содвинем их разом. И этот восторг, вдохновение совершенно высшую шкалу. То же самое плывет в тоске необъяснимой. Вот здесь тоже это как бы юношеское бракосочетание с музой. Это вот первые простыни любви. И зрелый талант, и высочайшее мастерство, оно порой не совпадает со шкалой вдохновения. Но это очень субъективно, и поэтому никакой критик не может, собственно, об этом говорить. Хотя замечательно писал Анинский. Он пишет о незнакомке Блока, и он пишет о первом услышании. И это тоже необыкновенная совершенно вещь. Я думаю, вам всем впервые удавалось услышать стихотворение, вот в первый раз вы открыли, прочитали, или вы услышали, как сестра зачитает поэт. Первый раз, никогда до этого не слышали. Вот, Анинский услышал незнакомку. И вот это потрясение первым прочтением, когда он это услышал, он передает в своей статье необыкновенно.
Александр Павлович, после истории с синтаксисом вас 30 лет не печатали как поэта, но вы ведь наверняка продолжали писать стихи?
Да, я все время писал. И мне легче жило все, да.
Вам никогда не приходило в голову послать стихи за границу?
Да, может быть, и приходило, но как-то поздно. Я, например, через Рейна передавал стихи Бродскому, ему посвященные. Но Рейн то ли потерял эти стихи, то ли не захотел передать.
Это уже было после Горбачева?
Вообще ты прав. Но мои стихи читались по радио «Свобода».
Когда же?
В советские времена.
Не те ли, которые были в синтаксисе?
Нет. Думаю, что как раз вот читалось «Приметы времени молчания».
Вы не можете сузить до каких-то лет более конкретных?
Не могу. Так,
а тогда можно догадку выскажу?
Я вам скажу такую вещь. Мой первый издатель, не первый, скажем так, второй, но практически человек, который издал довольно подробно мои стихи, это был Юрий Кувалдин. И он доставал там издатную литературу, где цитировались мои стихи и Чичибабина вместе. Но это 60-е годы.
Вот 60-е все.
Мне кажется, 60-е.
А КГБ тебе перекрыло путь в советскую прессу. Ты не стал советским поэтом. Да. Мог бы стать, но ты не стал советским поэтом. Почему ты сам не выбрал вот этого, так сказать, заграничного пути? А что тебя останавливало от этого? Ведь ты на самом деле, так сказать, 30 лет был в безвестности. И тебя знали как автора песни.
Про рептилию.
Это же важный вопрос, на него надо ответить.
Вопрос, конечно, важный, но вопрос КГБшный. Не знаю, почему, с одной стороны, может быть, я трусил. Вот, с другой стороны, я думал, может быть, о том, что, ну, может быть, я еще как-то не додумывал этот вопрос. То есть, я думал о том, что стихи, изданные там, они как-то далеки будут от России. Вот, я думал еще об этом. Я думаю, что вот две вещи. И как-то действительно я серьезно не ставил перед собой такой задачи. И, может быть, потому что на примере Юлика Даниэля вот я, в общем, праздновал труса, а потом вот действительно была такая мысль, что если выйдет там книжка моих стихов, то это будет как-то не то. То есть это читатель основной здесь. И потом вот я очень вольготно себя чувствовал, потому что вот мне казалось, что меня боится КГБ. И вот все-таки это хорошо, потому что ведь история с КГБ у меня продолжалась очень долго. Вот я там бывал, ну, хочется сказать, несколько десятков раз в течение, сотню раз, может быть, в течение нескольких лет.
Пока то есть это совсем уже не синтаксис был, а другие дела?
А вот другие дела начались с Фадеева, потому что Фадеева-то не было у Алика. Хотя Алик, опять-таки, Фадеева знал. Ну, смотрите, когда была смерть Фадеева?
56-й год 56-й. После съезда, да.
Вот. Естественно, Алик прекрасный, но он меня берег, и синтаксис, может быть, берег. Нельзя было давать синтаксис такие стихи.
Почему 70-е годы, на, тем более, волне успеха песни, ты не пробовал все-таки войти в советскую литературу и стать советским поэтом?
Что, как ты придешь ко мне, я тебе покажу отзывы. Я пробовал.
Пробовал, да? Я этого не знал просто. Я не спрашиваю. Ты пробовал, да?
Пробовал,
да. Тебя не пускали.
Не пускали. Не пускали. Получилось так, что я там в Дюшамбе уже разговаривал с Легуном. И я его напрямую спросил, а почему, собственно, вы не ругаете меня в этой замечательной статье? А он был председателем КГБ Таджикистана. Вот. А он говорит, а вот вашего имени и ваших стихов народ никогда не узнает. Вот так мне было сказано.
Какой год?
61-й год. 61-й. Председатель комитета КГБ. И вот был съезд таджикской коммунистической партии. Кажется, третий. Но я могу ошибиться. Где Цвигун рассказывал обо мне? Значит, в течение нескольких месяцев шел разговор о моих стихах. Ну, о Фадееве, там, о других стихах. И вот выступает на съезде Цвигун, и он говорит о том, что он разоблачил антисоветчика, который по приемнику слушал антисоветские измышления на Западе, передавал их своим друзьям и так далее и тому подобное. Это была такая компания у Тимофеевского, который был разоблачен. У меня не было никогда приемника в те времена. Никакого приемника не было. Ни слова о моих карамольных стихах и о том, что я имею какое-то отношение к поэзии, он не сказал. Он все выдумал вот такую легенду о том, что я слушал радио «Свобода», что я слушал «Голос Америки», «Голос Израиля», там, BBC, и вот собирал друзей и им пересказывал то, что говорят ярые антисоветчики и так далее.
Александр Павлович, на один из моих вопросов вы начали отвечать и сделали такую реплику о парте. Это опять не о главном. Тогда я вас хочу задать вам вопрос. А что для вас о главном?
Ну, вы знаете, главная тема поэзии связана, наверное, с метафизикой. Вот она связана с метафизикой. И я думал о том, что вот интересно то, что человечество обращает взгляд в эту сторону в разные века, но каждый век, каждое время немножко метафизические проблемы поворачивает вот несколько иначе, чем в веке предыдущем. И открываются какие-то новые стороны именно метафизики благодаря тому, что изменяются социальные, политические, идеологические и прочие ситуации общества. Оно как бы напрямую не связано, но косвенно происходит какая-то связь. И вот именно вот здесь и попытка угадать то главное, что является на сегодняшний день самым важным.
Метафизический, лирический поэт по природе самого искусства не бывает поэтом для ширнармас. Всякий пишущий стихи это понимает. Но счастливчикам выпадает шанс прозвучать в кино, в песне. Александру Павловичу это удалось. И потому, несмотря на драматическую жизнь, он, конечно, счастливчик. Вдумчивый счастливчик. На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященных Александру Тимофеевскому и его учителям. В беседе принимал участие сын Александр Тимофеевский-младший. Над программой работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Урок по спектаклю Бориса Павловича «Ветлак». Как сохранить историческую достоверность и не потерять зрителя? Когда чужая судьба становится близкой? Один год лагерной жизни из дневника Артура Страдинша в классном часе «Свободы» обсуждают режиссер, московские школьники и педагоги. Первый раз в эфире в воскресенье 11 мая в 5 часов вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».